Видишь ли, ее родители питают к тебе непреодолимое отвращение, и это делает тебя моим лучшим другом».
«Да как они могут питать ко мне отвращение? Они ж даже меня не видели никогда».
«Им отвратительна сама концепция тебя».
«У богачей куча закидонов, которых я никогда не смогу понять. Но почему-то мне кажется, что это к лучшему».
«Я не хочу получать плату за встречи с Лекси. Так что оставьте ваши бабки в ваших загребущих ручках. Им там самое место».
«Работа заключается вовсе не в этом».
Он сделал ко мне еще один шаг, и впервые за все время я почувствовал в нем нечто похожее на неуверенность. Он прищурился, словно изучая меня. Похоже, решал, гожусь я вообще для этой работы или нет.
«За месячную выплату в количестве $100 плюс издержки я хочу, чтобы вы с моей внучкой один раз в месяц похищали меня».
«Не понял».
«Все ты понял», — рявкнул он. «Вы меня похищаете, причем неожиданным образом. Вам придется изобретать каждый раз что-нибудь новенькое, этакое креативное и с приключениями. И если я в течение этого события хотя бы один раз не пригрожу вам тюрьмой, работы вам больше не видать».
Высказавшись, он повернулся и заковылял обратно к дивану, отказываясь смотреть на меня.
«Похищать вас? Да я бы с удовольствием делал это бесплатно».
«Ты только посмотри на него», — хрюкнул Кроули. «Рассказывает мне, что я затеял плохой бизнес? Молокосос! Пошел вон!»
Еще не успев сообщить новость отцу, я позвонил Шва. Он знаком с Кроули, посочувствует мне, как никто другой. Но, набрав номер, я услышал лишь автоответчик. Номер отключен. Сперва я подумал, что это какая-то ошибка. Набрал опять и снова получил то же самое. Нового номера Шва не оставил. Вот теперь у меня все внутри перевернулось. Это было еще хуже, чем тогда, когда отец сообщил мне о своем увольнении. День клонился к вечеру, в воздухе танцевали снежинки, а ветер стал пронзительно холодным. И все равно я оседлал свой велосипед и на полной скорости помчался к дому Шва. На лужайке перед ним торчал плакатик «Продается». Надпись красными буквами и улыбающееся лицо риэлтора. Рона Джозефсон, посредник высшего класса. Я никогда не встречал этой женщины, но уже ненавидел ее. Я подлетел к двери, постучался и, не дожидаясь ответа, подергал за ручку. Заперто. Заглянул в маленькое окошко рядом с дверью, и самые мои глубокие опасения подтвердились. Никакой мебели. Я обошел вокруг дома и заглянул в каждое окно. Везде пусто. Даже мусора, который обычно остается в углах после переезда, не видно. Дом был девственно чист. Вот теперь я перепугался не на шутку. Так пугаешься, когда приходишь домой и обнаруживаешь, что к тебе вломились и украли все самое ценное. Я оторвал квиток с номером риэлтора и ушел. Мобильным телефоном я пока не обзавелся, потому что родители заявили, что я должен буду оплачивать его сам, а знакомых, на звонок которым я не пожалел бы денег, у меня нет. Ближайший телефон-автомат находился в нескольких кварталах, около автозаправочной станции. Там стояло 4 телефона. В одном щель для монет была чем-то забита, в двух других не хватало трубок. Последнюю, четвертую, будку, оккупировал мужик, по-видимому, рассказывавший кому-то историю всей своей жизни. Увидев, что я жду, он повернулся спиной, давая понять, что телефона в ближайшем будущем мне не видать. И только когда я с самым подозрительным видом стал отираться у его машины, мужик счел за благо закончить разговор и повесил трубку. Я скормил телефону всю мелочь, валявшуюся в кармане, и набрал номер риэлторской конторы. Меня соединили с Роной Джозефсон, посредником высшего класса.
«Я звоню по поводу дома на продажу. Я не собираюсь его покупать, мне только нужно вступить в контакт с людьми, которые его продают».
Я назвал адрес.
«Сожалею»,
— ответила она голосом, в котором не было слышно ни малейшего сожаления.
«Но таких сведений мы не даем».
«Мне плевать, что вы там даете, чего нет. Мне нужен номер их телефона».
«Это еще что за тон? Что вы себе позволяете?»
«Ой, нехорошо». Я глубоко вдохнул и постарался представить себе, что разговариваю не с окончательной кретинкой.
«Извините, пожалуйста, там мальчик жил, он мой друг, и он оставил у меня свои лекарства. А я теперь не знаю, где он. Мне надо отдать ему его таблетки».
Молчание на том конце. Кажется, я слышал стук шарикоподшипника в ее крохотном риэлторском мозгу.
«Вам очень хочется оказаться ответственной за то, что мой друг останется без своих лекарств, мисс Джозефсон».
Опять молчание. Я услышал щелчки по клавиатуре ее компьютера, затем шелест страниц в записной книжке.
«У меня здесь записано, что собственность продается от имени некой миссис Маргарет Тейлор. Адрес где-то в Квинсе, но при всем желании я не могу разобрать почерк моего ассистента».
«Странно, не может быть. А не шва? Этот дом должен продавать некий шва».
«Прошу прощения, но это Тейлор».
Опять зашелестели страницы.
«Из записи моего ассистента следует, что дом пустует уже несколько месяцев, так что вы, наверное, что-то путаете».
Вот теперь пришел мой черед заглохнуть. Я слышал, как скрипят шестерни в моем собственном мозгу, и это мне совершенно не нравилось. В трубке раздался голос автоматического оператора, напомнивший, что для продолжения разговора нужно бросить еще 25 центов.